Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя, точнее гостью, Светлану Владимировну Марченко. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Это екатеринбургский поэт, наш поэт, который давно пишет стихи. И поводом для нашей встречи в данном случае послужила книга, выпущенная Светланой Владимировной «Знак». Светлана Владимировна, начнем с книги. Какова была цель выпустить эту книгу? Что вы преследовали?
Дело в том, что у меня цели печататься очень долго не было, и доказательством этому служит то, что у меня за долгие годы вот вышло только две книги, в которых ваши стихи написаны самыми разными моментами жизни, в разное время, и я не спешила печататься даже по тем причинам, что все, что я писала своего рода дневник, то есть то, что отражено, что прожито, пережито, пропущено через себя. И поэтому какое-то время я даже как бы не хотела показывать это, ну, другим глазам, чужим, понимаете? А кроме того, мне хотелось именно писать так, как шли мои переживания. И поэтому по очень понятным причинам я их отдавать в печать просто не могла. Друзья у меня читали, записывали свои записные книжки. И стихи у меня многие разошлись очень давно, до первой книжки. А первая книжка у меня вышла в 90-м году. Мне казалось, что так будет всю жизнь, потому что друзья у меня с удовольствием брали эти стихи. У меня было очень много друзей среди так называемых туристов. Мы куда-то ходили, кто-то на гитаре подбирал какие-то мотивы, и, в общем, приходилось иногда совершенно случайно со стороны услышать собственное стихотворение. Это было очень забавно как-то.
В виде песни.
Загадочно, да. Еду в трамвае, на задней площадке ребята с гитарой поют мою «Березку». Я так была потрясена. Я даже не стала подходить, я просто все прослушала и думаю, надо же.
Послужила,
да,
послужила кому-то.
Вот. А вообще, я вот считаю, что стихи – это работа души, и человек должен писать только тогда, когда он не может
не писать.
Молчать, умолчать и не поделиться. Но дело в том, что я делилась вообще-то все время с бумагой. У меня даже писала в стол, прятала под матрас. Меня даже под матрасницей звали друзья иногда. И, в общем-то, у меня стихи по сей день сохранились такими, как они были написаны. Я могла править по совету людей, вкус которых меня устраивает, это я могла. Но в угоду тому, чтобы напечататься, я ни одной строки никогда не написала. Я выходила просто к человеку. А человек, в основе которого заложено прежде всего какое-то жизненное нравственное начало, меня как раз интересовала, в общем, личность человеческая. Во всех ее аспектах, проявлениях, каких-то моментах судьбы, жизни и каких-то острых таких граней, на которых высвечивается человеческое «я». Потому что когда мы говорим «да, я бы так поступил, я бы это», надо не «бы», а надо поступить так или эдак именно
вот поступить,
в этот момент и на месте этого человека, переживающего данный тяжелый момент. Тогда ты можешь говорить что-то. Поэтому чужие судьбы, человеческие какие-то моменты, даже какие-то порой серьезные слабости, недостатки, я считаю, что их надо принимать как данность, потому что человек не обязан тебе нравиться или подстраиваться под тебя. Я сама никогда ни под кого не подстраивалась и ждала человека, не пыталась им руководить. Вот единственное место, где мне приходилось как-то выверять и что-то помогать человеку, это, конечно, вот моя прямая профессия. Это редактор. Там мне просто приходилось помогать человеку. И то, с чего я начинала, мне всегда был интересен человек, во имя чего он сел писать, зачем он за это взялся. И очень многие искренне говорили, что мне прославиться хочется. Или потому что я люблю девушку, она на меня обращает внимание. Я хочу, чтобы...
Она обратила внимание.
Да, в газете, да. Вот, это искренность. Вот не принимаешь это как что-то плохое, правильно? Ну, пытаюсь помочь в каких-то советах в очень таких ограниченных пределах, потому что все люди неповторимые, каждый ищет свой путь жизни и свой образ реализации себя. Да, авторы, считающие себя маститыми, настаивали на том, в чем они были совершенно объективно неправы. Это мог бы подтвердить любой внимательный читатель. Тогда приходилось говорить так, что, вы знаете, есть шкала выхода к читателю с книгой, там, с чем-то, так давайте выйдем по высшей планке к нему, а вся эта наша кухня останется с нами. ну и так далее. У нас очень было много споров, у меня вот эти самые-самые видные, я сейчас просто не хочу их называть, и с ними было очень и трудно, но очень интересно работать.
Вот. Ну а почему не назвать-то, Светлана Владимировна?
Ну вот я, например, с удовольствием, с увлечением работала с таким автором, как Борис Путилов. Это один, можно сказать, из наших уральских классиков. Это я ответственно говорю, потому что человек, который действительно писал кровью, сердце, чувствами. Этот человек был наделен большим интеллектом. И даже когда он писал об ученых, когда он занимался чистой, как вам сказать, не художественной прозой, писал биографию какого-то ученого, он настолько вживался в его образ, что он просто, тот потом удивлялся сам, как он в нем что-то увидел, то, что он сам в себе никогда не замечал. Это тоже был, как говорится, человек от Бога, потому что он никогда не писал какие-то пустышки. И заказ он писал только тогда, когда он совпадал с его личным желанием этим заниматься. Это одно из очень ценных качеств. Вот. Я работала несколько лет с Крапивиным. И тоже он человек, который обладает очень нелегким характером. Великий спорщик, все. Но в нем все время живет, несмотря на вот налеты вот этих лет, его какого-то немножко уже отошедшего от своей первой очаровательной застенчивости и так далее, в нем все равно сохранилось детское острое восприятие мира как такового. Я не хочу трогать там другую сторону его отношения с ним иногда. Были такими острыми, все. Но это настоящая литература, это литература, которая определенно имеет своего читателя, и литература, которая среди других детских книг открывает определенный мир отношений. И там есть какие-то вещи спорные, можно не согласиться. Но там очень хорошо показан мир ребенка, который на грани столкновения со взрослым миром. А это, по-моему, болевая точка любого времени, и сейчас мы это переживаем, и не только там по книгам, а каждый день растет, расширяется водораздел между поколениями. Это ни для кого не секрет. И поэтому до тех пор, мне так кажется, пока старшее поколение не поймет, что не воспитателем надо быть своих там детей или там своих учеников, а прежде всего понимающим другом, выходить, не меняя своей позиции учительской, а просто надо, во-первых, нащупать струнки, по которым можно доверие вызвать хорошее, никогда не злоупотреблять этим доверием.
А может быть, еще и, соответственно, вести себя с ребенком, то есть не показывать ему, какой ты хороший, а жить вот именно по законам каким-то нравственным, так ведь?
Совершенно верно.
Ведь мы же нарушаем часто эти законы нравственности.
Нет, ребенок в доме порой является свидетелем лицемерия, вранья, какой-то нечестности, потому что очень долго взрослые, говоря по телефону или прямо с кем-то, упускают, что ребенок все слышит. И не обязательно он сейчас это поймет, но это закладывается. И поэтому очень важно, детские книги, они должны быть предельно какими-то вот
честными,
исповедальными даже в чем-то. Вот. И поэтому великолепная вещь, например, Никонова «Солнышко в березах» о его детстве. Я вот когда переиздавала, и она вот до меня еще выходила раньше, я просто, там такая музыка, вообще это певец природы, надо сказать. Я не беру его там литературу, эти его романы, я сейчас об этом даже говорить не буду, там другой мир совершенно. Ну вот, например, «Сказки леса», это все настолько располагало, как «Бианки» в свое время была газета «Лесная», приучало к тому, что ты не один в природе, как человек. Рядом с тобой всякие, ну, братья меньше. Хотя, вы знаете, я не согласна с этим термином. Это мы, братья меньше. Потому что природа и первозданность гораздо мудрее нас всех. Я вот так считаю в этом плане.
В общем, мы с вами сейчас говорим о тех годах, когда вы работали редактором и когда, значит, общались вот с такими величинами нашими уральскими, да? Ну, классиками вы же назвали. Борис Путилов,
да,
классик,
да.
Никонов классик, я считаю, что уральский тоже. Ну, а сами-то когда...
Ну, писателей очень много есть, и это я только так вот скользь,
да.
Я не могу не вспомнить книги Евгения Фирабинда, вот уж где воспитание детей, природа, ну и очень много, Харинская Елена,
ну, да.
Евгеньевна. И, в общем, книжек у нас было порядочно и были очень интересные в свое время. Они сейчас, к сожалению, многие забыты, но отрадно то, что на глазах возрождается контакт людей с библиотеками. Казалось бы, вот этот самый компьютер, компьютеры начисто...
Бум уже компьютерный, как-то все-таки, мне кажется, приглушаться
начали. Неправда. Сейчас рефераты, ребятишки, что-то приходят, роются, копаются, берут книги.
Библиотеки востребованы.
Читают. И когда я сейчас хожу, у меня очень часто, я бываю в библиотеках, вы знаете, я просто радую.
Там а такая... вы бываете библиотека как читатель или как человек, который общается с читателями, выступает?
Я в библиотеках бываю сейчас чаще всего, как литературный редактор журнала «Проталина». Там я ищу то, что нам нужно для публикации, там, ну, в общем, знакомлюсь там с какими-то биографиями, так, когда мне надо, ну и так далее. Mm-hmm. Я очень сейчас тесно и с ними, и с литературным фондом, вот при «Литературном квартале». Меньше всего я получаю данных в Союзе писателей, потому что я просто удивляюсь там какому-то равнодушию и такому, ну, легкому отношению к людям. То там они не могут дело найти, то ни одной фотографии, то еще. И я как-то без них обхожусь прекрасно.
Может быть, мы с вами стихи почитаем ваши вот из этого сборника стихов «Знак».
Ну, хорошо, это как раз, так сказать, ответит на, подтвердит.
Прежде чем вы начнете читать, вот у меня вопрос такой. Ведь каждый автор, он озаглавливает книгу, имея в виду «Знак». Что имели в виду?
Вы знаете, вот моя первая книга называлась «Нить». Я имею в виду хрупкую связь с читателем, именно эта нить. Она и путеводная, она и хрупкая. И забавно, что вот мои знакомые, которые связаны с центром московским, они сказали, что там есть какие-то большие сборники, которые перечисляют названия. Слово «нить» вообще никогда не было. Также, наверное, и слово «знак». Оно у меня продиктовано внутренним состоянием, а не тем, чтобы там. Теперь «знак». На этот вопрос отвечает эпиграф, который вводит в книгу. Слово сражает смертельным ударом. В слове все радости полную чаши. Слово есть знак наивысшего дара, Божьего промысла, искус сладчайший. Вот, собственно, ответ. Потому что знак – это знак, отмечающий человека от других не по каким-то категориям, там, положения, там, а знак, что к человеку пришла какая-то великая возможность поделиться словом с другими людьми. Вот и вся его заслуга. Mm-hmm. Я считаю, что это не личное достоинство, когда ты пишешь, потому что это приходит откуда-то свыше, и ты неволен этим распорядиться. Понимаете? У меня был перерыв, я пишу всю жизнь, но у меня был перерыв 2 года, когда никакой строчки не пришло. И вы знаете, я отнеслась к этому совершенно спокойно. Как вот в народе говорится, Бог дал, Бог взял. Mm-hmm. А потом у меня так пошло, что по несколько стихов в день, видимо, где-то зрело, опять, я никогда не пишу, пока не наступит момент, что надо записать. Я могу потом потерять это, куда-то деть. Но вот я пока не запишу, у меня внутри какая-то, понимаете, тревога, нетерпение, что вдруг это надо будет. И я записываю.
Ну вот дар, мы говорим, слово, знак наивысшего дара, Божьего промысла, искус сладчайший. Значит, что такое все-таки вот поэзия, что такое творчество поэтическое? Вот можно такой вопрос вам задать?
Этот вопрос, по-моему, на который никогда никто не ответит, так же, как на многие вопросы творчества и науки. Потому что это такое? Это
откуда-то идет свыше или что это
я
вообще?
Я уже сказала, что я считаю, что мне как бы внутри меня что-то зреет и мне же диктует. Я не могу сказать, что это. И, кстати, меня как-то почти никогда не заботило эта проблема вот этой тайной кухни. Меня это не заботит. Я счастлива, если я успела записать и что-то пригодилось, что-то все. И потом, знаете, по-моему, то, что у меня есть, ну, в сотворении поэзии, это свойственно на многим. Но я вот заметила такую вещь, что я никогда не маюсь, я ничего не придумываю, не бегаю с какой-то строчкой. А вот я начинаю какую-то притечу чувствовать, что вот-вот-вот-вот, и у меня бывает стихотворение, вот поверите, целиком выходит. Уже у меня есть и концовка, у меня есть и начало. И только где-то в середине я иногда поправлю какую-то строчку. Ну, может, потому что у меня очень маленький, я не люблю больших стихов. Я считаю, что это удел прозы все-таки. И многие поэмы грешат тем, что они вынуждены подчиняться ходу сюжета.
Жанра.
В ущерб поэзии. Ну, не всегда. Но я считаю, что чеканные великолепные вещи вот только у Пушкина, у Лермонтова, ну и у некоторых каких-то наших вот таких, ну, и у Есенина есть очень сильный. Например, я не знаю, это поэма или нет, но «Черный человек» это...
Ну, называется это поэма вроде бы.
Это, я не помню, поэма ли. Но, кстати, сказать о Есенине, вы знаете, это человек настолько еще не открытый, несмотря на то, что о нем много пишут, и самая его ценность, что вот именно он-то рожден чем-то свыше. Это деревенский мальчик, понимаете? Да. И у него не было ни учителей, ни у него не было. Но он сам себя...
Ни литературного института
образовал. А литературный, это, знаете, это ерунда. Я была принята в литературный институт, я тут же уехала, потому что мне не понравилось богемное отношение и трата времени на пустые куарные, не всегда отрезанные
разговоры. Окололитературные
разговоры. Да, 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 да. Это только шелуха, это все мешает. Понимаете, это по пути. Если человеку надо это для какой-то, ну, карьеры, может быть, я не осуждаю людей, пусть они там это...
Ну, может, и да, у каждого
своя. Да, у каждого своя стезя, понимаете? И мне это не надо мне было. Mm-hmm. Никогда. Я потом сразу поняла, что это мне не надо. Как раз была группа Василия Федорова. Это очень сильный поэт. Поэт очень больной. Вот. И я поняла только одно, что там не теми путями идут к литературе, некоторыми даже что и называть не хочется, понимаете? И я поняла, это настолько не мое, я вообще не люблю, знаете, тусовок, угу. каких-то сборищ, вот случайно.
Мне кажется, это трата времени.
Я просто. Люблю круг, узкий круг таких хороших друзей, или я люблю микрофон, вот. Потому что когда я у микрофона, я всегда представляю людей, с которыми мне приятно общаться.
Ну, это и правильно.
Вот и все.
Правильно.
Вот. И я не осуждаю ни марафоны, ничего. Кому-то это надо. И на здоровье я могу только пожелать успеха. Угу. Честно, понимаете, угу. человек не обязан искать общепринятые какие-то правила. Вот как ему хочется, он так и живет. Он сам с собой разберется. Или с ним, как говорится, со временем.
Или придет к чему-то, да, да, к другому, да, может, да. со временем.
И поэтому я не могу никого там ни хвалить, ни хаять. Мне кажется, что человек должен просто попытаться пройти жизнь, оставаясь самим собой. Вот это главное и будет его достоинство. Давай, а как он себя выразит, это другое дело.
Давайте почитайте,
да,
стихи,
я
пожалуйста.
Уже ушла далеко.
Нет, не то, что вы далеко ушли, просто время хотелось бы послушать стихи.
Ну, у меня вот разные такие вот есть вещи. Сейчас, одну секундочку. Да, вот сразу еще на вопрос, как делаются стихи, на это очень много советов, книг, всего. Вот, это ничего не даст. Это человек может образование получить, расширить свой круг, быть на чьей, это другой разговор. И обогатиться в своей поэзии, если он будет сам и античную литературу там читать, и переводы, все.
Это к теме, как но быть
научить,
поэтом, да?
Да, но научить... И угу. Богу никогда и никто не сможет. И как говорила Анна Ахматова в свое время, у меня нету почти кумиров среди поэтов. Вот у меня любимый Тютчев, Мандельштам и Блок. В общем, в основном так.
Остальные... Почему она Тютчева выделила, а Фета не назвала?
Потому что Фет ближе Тютчев.
Тютчев
так,
ближе,
нет, да? они всех, господи, так и Кольцов хороший, Некрасов. Я ж не могу всю плеяду. Мне вот ближе просто, понимаете,
Тютчев. Это вам лично ближе Тютчев?
Естественно.
Блок?
Естественно, Блок и Мандельштам.
Мандельштам.
Да?
Вот. А из современных, вот интересно мне знать. Из современных.
Современных мне нравится, во-первых, Кушнер, очень нравится. Мне нравится Левитанский. Это очень теплый, очень хороший поэт. Ну, из наших Решетов я могу назвать.
А Рубцов Николай?
Ой, ну, Рубцов, он у меня стоит рядом с Есениным. Я, это само собой, я просто, я говорю, что много хороших поэтов, всех не назовешь, какие-то отдельные там вещи, все. А ну, это вот у меня трое, они просто со мной всю жизнь.
Ну, мы опять с вами отвлеклись, давайте ну, все-таки вот. Почитаем.
Да, и Ахматова сказала в свое время, надо найти точное слово и поставить его в нужное место, и все, больше ничего. Но на это порой уходит вся жизнь, понимаете? Вот и я расстреляю это. И вот ответом на то, почему я вот, ну, как я считаю, что такое вот труд поэтический, например, я так думаю. Видимо, я не такой уж великий поэт, ибо мне не знакомы высокого творчества муки. Просто вспыхнет кристаллом холодный неведомый свет, устремляя ко мне формы мира и краски, и звуки. Прилетевшие рифмы теснятся, снуют, как зверьки, торопясь обрести свое имя и место в пространстве, и послушны размеру венчают пределы строки, чтобы вот, наконец, отдохнуть от неназванных странствий. Ну и такой вот, например. Мы тем виновны, что рабы своих привычек застарелых, и редко нам бывает дело до чьей-то горестной судьбы. Как мы поспешно чтим героев, себя отдавших вместо нас, а сами в страшный темный час охотно ли дверь свою откроем, чтоб молвить путнику: «Войди, спасись, согрейся и не сетуй, не торопись печальной метой определять свои пути. Нет в равновесии перемен главней и благостней науки, чем руки, встретившие руки. Без них все блага, вздор и тлен». Был погибающий герой, секундой спасен, а полк, идущий под горой, лавиной погребен. Огонь азарта щеки жег и гнал трибунный крик. Всю жизнь вложил прыгун в прыжок, но планки не достиг. Он побеждать привык всегда, и рос поклонниц рой, Но конь на финише вдруг сдал и победил второй. Он как на крыльях в порт летел, ждал встречи целый год, но катастрофу потерпел над морем самолет. Так пусть же здравствует успех всем бедствием назло, но я все думаю о тех, кому не повезло. Ну, это чисто такое, так сказать, философия простой жизни. Вот она часто какую-то мудрость может человеку подсказать, вот что-то из природы, понимаете? И вот я любила траву, я в траве играла, лопухи. Я выросла, так сказать, вот среди высокой травы, там, лазила по деревьям.
А где это было? В деревне где-нибудь, нет?
Что вы, это было, начиная в городке чекистов, у нас была высочайшая трава, у нас газоны были заросшие вот по плечи.
Знаю, городок
вот, и мы лазили даже вот там, где не только тут. Мы бегали к железной дороге тогда. И там ловили плунцов, там были лужи с плунцами. Ну, в общем, хочешь найти, найдешь. Перетерпев тяжелую подошву, в крушении привычном перебыв, опять нацелен в небо подорожник, вселенский опыт в малости явив. Жить высотой, довольствоваться малым, и напрягаться, словно тетива, и быть собой во что бы то ни стало, нас учит придорожная трава. Легко трапезовать у щедрого стола, где ты желанный гость и друг надежный рядом, пока не опалит из дальнего угла угрюмый огонек завистливого взгляда. О, этот вечный враг несобственных побед, в котором, кроме мук обиды, все померкло, а траву в душу льет и застит белый свет, весь мир готов он сжечь и сам исходит пеплом. Пусть обойдут мой дом довольство и покой, пусть суждены, как всем, тревоги мне и беды, но упаси нас Бог от зависти людской, и мне самой вовек не дай ее изведать.
Замечательно.
Как а раз... вот такая вещь у меня еще есть. Великому смирению учитесь у свечи, когда ее горение спасает вас в ночи. Так безоглядно тает, отодвигая тьму. Та жертвенность святая послужит хоть кому. Она уймет в страдальце боль страха и тоски. Она согреет пальцы неласковой руки, растопит на мгновение знобящий лед вины, окутает волнение мерцанием тишины. И боль на сердце глуша, обиды прочь летят, как будто смотрит в душу Господь или дитя.
Хорошо. Что-то еще хотели?
Ну, такое вот предела нет проникновению сердца сквозь толщу лет и твердь материков. И может кровь оттаивать и греться у безымянных древних камельков. И может в чреве амфоры гудящей давно умолкший голос зазвенеть. И амфора прибудет в настоящем, в поющей флейте, в плачущей струне. А это значит... Дальше нас продлится весь этот мир в младенцах, в травах, в птицах, в преданиях, в нетленных письменах. И не смертелен сердцу смертный страх. Вот тем и жив недолгий человек, что долго может отзываться в людях и счастлив быть за тот далекий век, в котором нас давным-давно не будет. Бабушке посвящение. Я все, что у меня есть хорошего, в основном от бабушки, потому что мама была очень добрым, альтруистичным человеком, но она была вечно в труде, у нее работы были очень тяжелые.
Она научная. С вами занималась?
Она была научной работой, а бабушка вела дом. И воспитывала меня. Так. Она вместо колыбельной читала мне Надсона. С годами все более хрупко мы помним, снуя и спеша, волхва, хлопотунья, голубка, непрочного дома душа. Как ангел из вечного боя могла и спасти, и укрыть, то, в чем я грешна пред тобою, не вычерпать, не отмолить. Навеки угасшие лица нам шлют свой прощающий свет, и в сумерках зимних творится минувшего детства портрет. Тяжелое кружево шали на крылышках узеньких плеч, два облачка доброй печали и сказки неспешная речь.
Угу. Очень теплая, хорошо. А скажите, пожалуйста, вот бабушка ваша, вот вы говорите, что она читала стихи вам вместо колыбельной. Что это за бабушка была? Что за человек она была?
Бабушка была необыкновенный человек, ну, как любая бабушка для своих внуков, если она действительно вот настоящая, да? А я скажу так, она в свое время, она окончила гимназию и фельдшерско-акушерские курсы. Это такие курсы были, которые сейчас могут уравняться с медицинским институтом. Акушерство она не практиковала, а вот фельдшером она была при своем муже, потому что муж у нее был управляющий лесничего. А тогда, сами знаете, как добывали эти лесозаготовки, тогда не было хорошей техники, было очень много травм всяких. Она знала массу рецептов, без всякой химии, без всего. Она мне говорила, у тебя все под ногами. Трава, и все, и она спасала людей. Не обязательно травы, это и травы, это и кора, это и ветви,
и корни,
и корни, все на свете. Причем это абсолютно, естественно, бесплатно. И она была неравнодушна к случайному свидетельству чего-то там. Она была неравнодушна, когда что-то у кого-то есть. Она тоже была настолько в отдаче. Она вот, у нее, например, такие пословицы, знаете, например, какие были у нее такие, например... Подходи к человеку, предвзято хорошо, потом разберешься. Потом говорила, пришел человек, значит, что-то нужно. Покорми его, выслушай, а потом уже и узнаешь, зачем он пришел. Ну, это немножко сейчас, это очень трогательно и старомодно, потому что сейчас бы пришел мужик, она бы его напоила, накормила, а он бы сказал, так я тебя убить, бабка, пришел, пенсию забрать.
С топором бы пришел раскольник.
Ну, не говорите, не говорите, мир совсем... Я не знаю, как бы сейчас мы жили, мои... Все вот предки, они из другого теста.
Mm-hmm. Вот. То есть это образованный и очень добрый, и действительно альтруистический человек. Вот так же, как и ваша мама тоже, видите, вы говорите, мама альтруист была. Да, да и бабушка тоже, получается. Что,
нет, тут надо, даже, знаете, вот не надо задумываться. Нужно, по-моему, в душе иметь только одну черту – неравнодушие. Угу. Неравнодушие. Ведь, ну вот мы можем идти по улице, соседней улице идет какой-то даже убийство. Ты не знаешь, ты за это не в ответе. Но если ты каким-то образом что-то увидел, то если ты сам не можешь помочь кого-то позвать, ведь не всегда же ты можешь что-то сделать.
Угу.
Мы сейчас очень хрупкие какие-то перед усовершенствованием всяких преступлений, правда? И еще, видимо, это и профессионально прошло, что... Человек должен быть таким, чтобы ему доверяли, не предавать. Вот самое страшное – это предавать, понимаете? Предательство у нас прошло красной нитью, кровавой красной нитью, вот через все годы советской власти. Оно поощрялось, понимаете? Но ведь далеко не все его восприняли. И я не считаю то, что люди подписывали под пытками. Это агония, это не в счет. Это они были несчастные жертвы. Они действительно уже не соображали, что делают. Поэтому не дай бог их даже как-то осудить. Это кощунство будет, даже если о них что-то сказать, понимаете? И другое дело, когда у человека есть спокойный выбор, как поступить. Вот тут-то уже, конечно, никакое не может быть ни прощения, ничего, если человек когда спокойно мог сказать свое слово и умолчал.
А там выбора не было просто, видимо.
Ну, о чем бы выбор? Там было несчастное время. Вообще, что там говорить? И поэтому так. И бабушка была очень образованным человеком, начитанным. У нее любимый был Надсон. Она вот чистый человек, поэт, он рано умер, 23 года. У нас была эта книжка, и Тютчева тоже. Ну, я не называю имен Пушкина, я с Лермонтовым выросла, например. Это настолько само собой разумеющееся, что смешно говорить что-то. Все его как-то приняли. У нас нет человека, который так или иначе не принял бы в душу этих самых великих поэтов. Вы знаете, я благодарна, знаете, еще чему? У нас дома по тем временам, у меня от отца, была большая по тем временам библиотека, очень большая. Мы потом ее в голодуху сдали в госпиталь просто.
Голодуху – это
военная? Ну, вот карточная система, вот это. Ну, бабушка не жалела, говорит, что мы помним, помним. Будут другие библиотеки, мы не умерли, и скатерть снимали со стола,
Богу,
да. Шторы с окон. Да мне еще тогда карточки все стащили на семью, когда я пошла регистрировать. И к маме так хорошо относились на работе отца в штабе, что нелегально дали две детскую и иждивенческую, хотя бы как. Ну, перебились, в общем, выжили. И бабушка, когда начинали кто-то ныть, она говорила, бомбежки нет в плену, у нас нет, в тюрьме не сидят. Выжили, так чего ж плакать-то? Вот и все. Она очень сильно укорот давала.
Но она
тем,
сильный
кто...
человек.
Она была очень сильная. Она никогда не жаловалась.
Вернемся к стихам.
Вот
Светлана.
Такое есть стихотворение. Утро сегодня – подарок судьбы. Пену туманную солнце молотит. И в ожидании шмелины и гульбы сад напряжен лепестковую плотью. Воздух качает в окне кисию. Парусом в комнату штора вплывает. Страшно подумать. В минуту сию кто-то глаза навсегда закрывает.
Да, это очень... Всегда тоже об этом, кстати, бывают мысли.
Немножко про Петербург. Я люблю, это мой второй родной город. Печальны ночи мостовые, на них движение пылью спит, и тени падают косые на остывающий гранит. Таинствен лик Петрова града, на запад сумерки гоня, плывет луна над летним садом под кущи путников маня. И под сиянием этим лунным являет город дивный вид. Громадой каменно-чугунной летуче в воздухе парит. Здесь волей зодчего срасталась времен разорванная нить. Здесь строгим чаянием завещалось в веках Россию сохранить. В органной музыке узоров витает дух нездешних сил. И мы поймем еще не скоро, что Петр Великий сотворил.
Очень, очень поэтично вы о городе об этом.
Ну, я его люблю просто. Вот и все. Потом вот такое стихотворение, вот мне легче писать стихами, чем долго объяснять прозу иногда. Вот очень часто, это тоже такой навязчивый, расхожий вопрос, на который никто не может ответить. Есть ли тот загробный мир, там ад, рай, и почему это непроникновенно, почему мы не можем там каким-то образом это вот выяснить на этой стороне этой реки. И у меня вот так вот мысль такая пришла. Нам не узнать, что за смертную гранью, что встретит душу на вечном пути. Только утратив земное сознание, можем мы новую суть обрести. Сколько подсказок и явных намеков в преображении жизненных сил. Помнит ли бабочка тесный свой кокон? Знает ли дуб, что он желтым был? Открытый вопрос. И еще. Я поздних сумерек боялась, и бабушку звала нестрогую. Она с улыбкой склонялась, ладонью теплой лоб мой трогая. «Уж ты, голубушка, здорова ли? Опять весь день на солнцепеке?» При этом ласковом упреке казались страхи ерундовыми, и, успокоенная голосом, ныряла в дрему без усилия. Ее серебряные волосы корицей пахли и ванилью, и, поправляя одеяло, не зная утешения лучшего, стихи изнацанно и тютчево на сон грядущий мне шептала. И последнее, что я хочу сказать, это как дание сезону. У меня есть вот про осень, листопад. Да. Листопад, счастливая пора, щедрости, прощения, добра. Может быть, багряные аллеи об ушедшем лете и жалеют, но глядят так тихо и светло, будто к ним бессмертие пришло, будто под стволами и не листья, будто в мире нет печальных истин, только свет, покой и тишина. А уходит лето, чья вина? Не найдешь виновных, и не надо. Лучше поучись у листопада щедрости, прощению, добру. Выйди на аллею поутру. Я этим хочу закончить.
Хорошее все. Стихотворение. Может быть, вы просто вот что-то хотели бы нашим слушателям пожелать сейчас?
Ну, я вот слушателям только одно хочу пожелать. Не спешите никогда менять свое мнение и не поддавайтесь сходу ничьему влиянию. Постарайтесь все пересмотреть в себе, найти какой-то путь и принять искренне то, что выше вас и лучше вас.
Светлана, я благодарна вам за то, что вы к нам пришли на радио в воскресенье, что вы нам почитали стихи, что мы наконец-то познакомились с поэтом, с екатеринбургским поэтом, который вот сейчас рядом с нами тут живет, ходит по нашему городу, о чем-то думает, мечтает, переживает, сопереживает. Я бы хотела пожелать вам дальнейшего творчества и долгой-долгой такой творческой жизни. Но я знаю, что вы не сидите сложа руки, вы работаете. Вот сейчас вот про Таллина журнал, замечательный журнал, который поднимает как раз вот имена такие, которые еще, ну, мало известны, скажем, нашим читателям и нашим слушателям. Спасибо вам и за эту работу тоже. Давайте будем надеяться, что эта встреча не последняя. Спасибо, до свидания.
Спасибо.